ИТ РАДИО СВОБОДА В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абурбанель. В первой части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Казань. Протестующие объединились в гражданский союз. Орел. Кто сильнее, губернатор или избранный народом мэр? Самара. Жилье для бывшей узницы фашизма. В этой же части прозвучит интервью с доктором философии Валентином Бажановым, а завершит первую часть программы обзор нестоличной прессы. Мы начинаем. В Казани, где прошедшие митинги протеста против грязных выборов завершились арестами, образовалось новое движение «Гражданский союз», рассказывает Олег Павлов.
Вот так с барабанами в треуголках на голове. На декабрьских акциях протеста молодые люди сразу бросались в глаза. Скучная картина общественной жизни в Казани в конце 2011 года в одночасье сменилась бурной деятельностью горожан. Во всяком случае, со стороны такая активность выглядит внезапной. Начали появляться новые неформальные объединения, недовольство существующим положением в стране выскочило из интернета на улицу. Самым заметным стал Гражданский союз. Правда, один из его лидеров, Борис Бегаев, отставив в сторону барабан, говорит, что общество в Казани очнулось несколько ранее, 10 декабря.
Вот с весны, 16 апреля, для меня лично точка отсчета была в Казани, активно поднимается вопрос о русском языке.
Также в Казани были мощные выступления рыбаков. Редкая неделя обходилась без пикетов по тому или иному поводу. Выборы в Госдуму ждали. Было любопытно, заметили наверху изменения в настроении своих граждан или остались к нему глухи. 4 декабря выяснилось, что просто наплевали. Тогда, по словам Бориса Бегаева, они вышли на площадь.
Видя то, что творилось на участках, сколько нарушений и насколько была мала реакция Центральной избирательной комиссии, судов, что, в принципе, видно было, что никаких возможностей повлиять и оспорить результаты.
Соратника Бориса по Гражданскому союзу Алексея Топорова тоже возмутила наглость власти.
Изначально было понятно, что все уже решено, и даже никто не заботился о том, чтобы создать видимость какого-то выборного процесса. То есть это уже было настолько предельно цинично, и видно, что к людям относились как к какому-то быдлу, которое, да, послушно сделать все, что от него хотят.
Лейсан Исмагилова говорит, что ни секунды не сомневалась, выходить или нет на площадь.
Меня возмутило то, что фальсификация выборов в этом году, она была, можно сказать, открытая. Я решила то, что это не должно, оставаться безнаказанным. Нужно принимать к этому какие-то действия. Соответственно, из-за этого я вышла на митинги.
Главной причиной, почему люди предпочли улицу иным формам воздействия на власть, стало отсутствие реальной и легальной возможности как-то на нее повлиять. Один из лидеров Казанского гражданского союза Борис Бегаев так и говорит.
Повлиять и оспорить результаты. В принципе, власть никаким образом не желает слушать. Даже наоборот, делает все демонстративно так, чтобы люди понимали, что это бессмысленно. В суд подавать, идти куда-то, протестовать. Собственно говоря, вот эта вся ситуация, она настолько возмутила, что люди вышли на улицы.
Алексей Топоров пришел к такому же выводу.
То есть жизнь становится хуже. Нам говорят о том, что мы живем на самом деле лучше по телевизору, по официальным СМИ. Вот люди видят эту разницу, люди видят эту безысходность, и рано или поздно они выходят на улицу, это естественный процесс.
Любопытно, что 10 декабря люди вышли на митинг стихийно, просто договорившись об этом в социальных сетях. Испуганная реакция казанской власти, когда полиция задержала более 100 человек, заставила граждан задуматься об объединении. Как и в случае с рыбаками-любителями, которые создали свой союз, поскольку власть отказывалась слушать неорганизованных людей, так и здесь жесткое поведение полиции 10 декабря послужило причиной возникновения Гражданского союза. Борис Бегаев называет именно эту причину.
Со СМИ нам заявляют, что митинги не санкционированы, и поэтому будут разгонять. То есть люди понимают, что на площадь придет около тысячи или несколько тысяч человек, но это будет все неорганизовано. Соответственно, это опасно. И люди начали задаваться вопросом, а как сделать безопасным это мероприятие. И, собственно говоря, появились активисты.
Именно потому, что власть оказалась не гибкой и забронзовевшей, она, по мнению активиста Казанского гражданского союза Алексея Топорова, и прозевала точку невозврата.
Очень многие люди отвернутся от власти, потому что будут серьезные перемены, серьезные опасные такие изменения, и власть не способна их предотвратить, потому что нет такого потенциала. Абсолютно не гибкая, она в принципе, прикрывает свои тылы, то есть она не думает о населении.
Гражданский союз – не единственное общественное объединение, которое появилось после протестов 10 декабря в Казани. Стали возникать молодежные движения. Мощную и иногда совершенно неожиданную поддержку получили уже существующие оппозиционные партии и политические силы. Но, несмотря на различные интересы, всем им удается пока выступать дружно и согласованно. Так их голос звучит гораздо громче и весомее. Олег Павлов для «Радио Свобода», Казань.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Губернатор Орловской области пытается отправить в отставку всенародно избранного мэра города Орла, рассказывает Вадим Медовщиков.
Уже две недели продолжается противостояние между мэром областного центра Виктором Софьяновым и губернатором Орловской области Александром Козловым. Поводом послужило заявление губернатора, которое он сделал на пресс-конференции 27 декабря прошлого года.
Два года назад я был одним из первых, кто поддержал Виктора Викторовича на выборах мэра города Орла. Скажу вам сегодня, что я сделал ошибку. Впервые в жизни. Я к нему не имею ничего, как к человеку, но как к мэру города у меня огромное количество претензий.
А чуть позже Александр Козлов озвучил причины своего недовольства.
Мы сделали проверку правильности целевого использования средств, выделенных из областного бюджета на развитие города Орла. Теперь расходы на содержание мэрии больше, чем на содержание всей областной администрации. И самое главное, мы два раза подряд не получили доверия жителей города как власть. Я вспоминаю в этой связи слова Владимира Владимировича Путина. Если народ мне перестанет доверять, я ни одной минуты не останусь в рабочем кабинете. Я про себя также говорю. Мало, конечно, доверия у губернатора тоже там где-то в районе 41%, но 41, а не 25 и не 26. Поэтому мы назначили на четверг сессию городского совета, где будем его отрешать от должности.
Проценты, о которых говорил губернатор, это показатели партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму по Орлу и Орловской области. Правда, коммунисты в своей газете «Орловская и Искра» подсчитали, что в отставку пора самому Козлову, так как, по их мнению, из 661 тысячи избирателей, имеющих право голоса, за «Единую Россию» проголосовало 166 тысяч человек, то есть всего 25%. Надо сказать, что до этого все претензии губернатора к мэру не остановились достоянием гласности, хотя слухи то об отставке самого Козлова, то об уходе мэра ходят уже давно. В эфире Орловской ГТРК свою предполагаемую отставку мэр Орла Виктор Софьянов прокомментировал следующим образом.
Лично с Александром Петровичем Козловым мы эту тему не говорили никогда. Если это такой принцип работы, ну тогда интересно. Я так полагаю, в четверг у депутатов городского совета будет возможность рассмотреть данный вопрос и принять то или иное решение. У меня есть один, как у человека военного, принцип. Честь превыше всего. Меня избирали горожане. Более 80 тысяч человек, которые проголосовали за меня. Поэтому мне за свою работу не стыдно. Я готов ответить в любом судебном органе. Я сегодня работаю, я сегодня мэр города. Города воинская слава, поэтому я стараюсь делать так, как мне позволяет мой долг, моя совесть, моя честь.
Ситуация развивалась стремительно. На следующий день после пресс-конференции губернатора Орловский мэр встречается с общественностью областного центра и неожиданно для областных властей получает поддержку населения.
В первую очередь выразился пренебрежительное отношение к всему населению города Орла. То, что мы выбрали, это не имеет никакого значения.
Люди говорят, раз мэр всенародно избран, то его судьбу решает население. А инициатива губернатора Козлова тесно связана с проигрышем правящей партии. На прямой вопрос, не проще ли мэру быть беспартийным, Виктор Софьянов отвечает так.
После избрания назначения и вступления в должность, вообще любой руководитель должен забыть о своей партийной принадлежности, поскольку он принадлежит всему городу.
29 декабря в Малом зале Орловской мэрии не протолкнуться. Внутрь пускают журналистов и депутатов. Тут же распространяется спецвыпуск Орловской городской газеты, где размещено интервью с Виктором Софьяновым. Заголовок «Лучше быть расстрелянным за сопротивление, чем повешенным за предательство» дает понять, что сам мэр в отставку не уйдет. Журналисты идут на сессию горсовета с попкорном в надежде на захватывающее политическое шоу. Но шоу не состоялось. Председатель горсовета «Единорос» Михаил Берников констатирует, что поскольку кворума нет, сессия переносится. В полном составе заседания игнорирует депутатская фракция партии «Единая Россия». Те люди, на чью поддержку надеется губернатор Александр Козлов. Реакция присутствующих и мэра следующая.
Я прошу прощения за такое поведение, поскольку назначена была сегодня сессия горсовета, рассматривать очень важный вопрос. Поэтому дождемся, пока наберутся смелости и придут, чтобы рассматривать те вопросы, которые сегодня сами и обозначили.
30 декабря Орловский мэр получает новогодний подарок от «Единой России». Региональный политсовет «Ядра» исключает его из партии с формулировкой «За действия, дискредитирующие партию, и за бездействие, нанесшие ущерб интересам партии «Единая Россия». Конец цитаты. Что имеется в виду? Может быть, 130 миллионов рублей до копейки, ушедших на оплату труда педагогов начальных школ и детских садов и на питание детей школы коррекции номер 14? А именно эту сумму имел в виду губернатор, когда заявлял о нецелевом использовании бюджетных средств. Тем временем орловская пресса и газета «Коммерсант Черноземья» пишут о том, что исключив бывшие мэры не могут найти документов, подтверждающих, что Виктор Софьянов когда-либо в их партии состоял. В мэрию приходят сотрудники прокуратуры. Забыв про праздники, работники администрации мэра в числе пишут объяснительные. Прокуратура отправляет данные в Следственный комитет области. Там должны решить, возбуждать или нет уголовное дело против мэра Орла Виктора Софьянова. Теперь же Следственный комитет проводит опросы. И 10 января пресс-секретарь Следственного комитета по Орловской области Юлия Дорофеева заявляет, что проверка будет продлена до 31 января. Вадим Медовщиков для Радио Свобода, Орел.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. В России есть закон, согласно которому бывшие узники фашистских лагерей смерти имеют право на благоустроенное жилье. Как этот закон исполняется, рассказывает наш самарский корреспондент Сергей Хазов.
Новый год бывшая малолетняя узница фашистского концентрационного лагеря, жительница Тольятти Александра Фоменкова, встретила в бане. 5 лет назад квартира пенсионерки была признана аварийной, и с тех пор ей приходится жить в бане, где теперь и спальня, и столовая. На Новый год в бане, кроме кровати и шкафа для белья, появилась и новогодняя елка. Баню, в которой постоянная влажность и сырость, приходится топить несколько раз в день. Даже кошка отказывается жить в таких условиях, рассказывает Александра Фоменкова.
Я в детстве вышелся. В концлагере была и по старости замерзать надо. Плохие условия, очень плохие. Умирать только надо. А я ночи побросили в эту квартиру. Никто внимания не обращает. Так и за что наши отцы воевали.
Чтобы хоть как-то согреться, Александра Фоменкова вынуждена постоянно отапливать баню. А это опасно, рассказал сын пенсионерки Василий Фоменков.
Воду мы за полкилометра носим. Газа у нас нету. Она по привычке-то, чтобы потеплее было, раньше времени закрывает трубу. Вот были случаи, угорали, что приходилось скорую помощь вызывать.
Прокуратура Тольятти уже несколько лет пытается помочь пенсионерке получить нормальное жилье. Тем более, что узники фашистских концлагерей по закону, как и ветераны Великой Отечественной войны, имеют право на внеочередное получение жилья. Однако мэрия продолжает игнорировать предписание прокуратуры, рассказала исполняющая обязанности прокурора Комсомольского района Тольятти Ульяна Кудинова.
Была проведена проверка соблюдения жилищного законодательства. Было установлено, что Фоменкова поставлена на учет. До настоящего времени она не обеспечена своим льготным правом на жилье. В связи с этим прокуратура обратилась в суд с иском.
Приказ президента России о приравнивании узников фашистских концлагерей к ветеранам войны действительно существует. Но Министерство регионального развития Самарской области не торопится выделять жилье для нуждающихся ветеранов. В 2010 году из бюджета Тольятти было выделено 14 миллионов рублей для приобретения жилья ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны. Однако в Министерстве регионального развития Самарской области заявили, что это не целевое использование бюджетных средств, рассказал заместитель руководителя управления жилищной политики мэрии Тольятти Геннадий Лекарев.
Мы в 2010 году выделяли, а потом в 2010 году пришло как бы разъяснение с Минрегиона. Ребята, ай-яй, не то делайте.
В Самарской области в очереди на жилье стоят десятки узников фашистских концлагерей. Этим людям за 80 лет, и им нужно выделять новые квартиры уже сейчас. Тем более, что многие, как и Александра Фоменкова, оставшись без жилья, живут в ужасных условиях, говорит председатель общественной организации «Правозащита» Валерий Павлюкевич.
Обещают там к следующему юбилею победы. И это, конечно, ну, в общем-то, вроде бы недалекий такой год, но, с другой стороны, этим людям уже давно за 80. И если мы их планируем расселить и дать им там хорошее жилье, когда им будет там уже 85-90 лет. Но понимаете, что идет процесс вымирания ветеранов. Им нужно давать, как говорится, ближайшие месяцы, годы, они уже не тянут просто физически. Я считаю, что это огромный цинизм говорить о том, что мы обещаем ветеранам через 2 года обеспечить их жилищные условия. Эти условия надо обеспечить в ближайшее время, и тогда это будет действительно настоящей заботой о ветеранах.
Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Далее в нашей программе интервью. У нас в гостях профессор Ульяновского государственного университета, доктор философии Валентин Бажанов. Вопросы задает Сергей Гогин.
Валентин Александрович, как вы думаете, сохранился ли человек советский как тип? Жив ли он сейчас или растворился в новом российском капитализме? Если жив, за кого голосовал на последних выборах?
Одна из определяющих черт Homo Sovieticus – это страх перед начальством. Если в советское время человек в качестве противовеса начальству мог обратиться, по крайней мере, в партком, то сейчас этой инстанции нет. Люди боятся за место своей работы, за благополучие свое, родственников и так далее. Поэтому, кроме фальсификаций жутких, был еще и страх, который заставлял голосовать за «Единую Россию». А вдруг там поставлены камеры, которые считывают, как я там проголосовал. Ужас сегодняшнего положения мне видится в том, что в 90-е годы мы стали отходить от Homo Sovieticus. Я никак не могу назвать это лихие. Это был период, когда было трудно жить, много хаоса, но это были все-таки годы относительной свободы и отсутствия страха перед начальством. 2000-е, к сожалению, вернули этот страх. И, во-вторых, особо прискорбно, вернули традиции двоемыслия. Мы на кухне говорим о другом, а о публике вынуждены говорить второе и третье. Известный анекдот советского времени. Что такое демократический централизм? Когда все порознь против, а вместе за. Сейчас же ситуация в этом смысле повторяется. Я все-таки склонен считать, что это порождение советской власти. Именно советская власть культивировала лживость, пренебрежение к человеческой личности, к человеческому достоинству, когда приходилось врать, чтобы сохранить свою жизнь, благополучие и благополучие своих близких. Если обратиться, допустим, к процессам 30-х годов, то приговоры людям, которых обвиняли в том, что они являются там японскими, австралийскими, новозеландскими шпионами, были полностью выдуманы. Но под этими приговорами следователи настаивали на подлинной подписи. Мы видим, насколько здесь вот это двоемыслие выражено в концентрированном виде.
Если это так, то Homo Sovieticus должен быть типом не только русским, но и интернациональным. Ведь влияние Советского Союза надолго распространилось на страны Восточной Европы, и подозреваю, что этот тип должен в какой-то степени сохранится в Германии, и в Чехии, и в бывшей Югославии.
В Восточной Европе, в странах восточного социализма, я думаю, имели в большей или меньшей степени этот феномен. Но в странах Восточной Европы, там в Польше, в Венгрии, к примеру, в Чехии, произошла люстрация, произошел разрыв с советским прошлым. Период господства советской идеологии там был сравнительно недолг. А за 70 лет Россия была под гнетом коммунистической идеологии, которая извращала нравственность. Последствия этого, конечно, значительно более тяжелые, нежели чем в Восточной Европе.
Каков механизм передачи советизированного сознания другому поколению, не жившему при советской власти? Скажем, если спустя какое-то время возвращается страх перед начальством и вот то самое двоемыслие, то где они прятались и где закодированы?
Если вспомнить идеи Юнга, то в обществе есть своего рода архетипы бессознательного. Вот я думаю, что такого рода структуры, они всегда подспудно существуют в общественном бессознательном. И при определенных условиях они начинают проявляться или даже доминировать.
На вопросы нашего ульяновского корреспондента Сергея Гогина отвечал доктор философии Валентин Бажанов. Вы слушаете корреспондентский час радио «Свобода». Обзор нестоличной прессы. У микрофона Вера Володина.
Новгородская мэрия запретила митинг КПРФ, прикрываясь гибелью младенца в Брянске. Информагентство «Великий Новгород» сообщило, что традиционную акцию коммунистов в годовщину смерти Ленина у его памятника власти предложили провести после 1 марта. Цитирую: «Соблюдение мер безопасности спровоцировано трагедией, произошедшей в Брянске 8 января, когда женщина с младенцем попали через образовавшийся на тротуаре провал в канализационную трубу. По следам этой трагедии в Великом Новгороде проводятся массовые проверки коллекторов и сетей в местах скопления людей. Информагентство «Великий Новгород» обращает внимание на то, что в перечне таких территорий площади, выбранной коммунистами для митинга, нет». Свердловская областная газета об увольнении редактора Ирбитской общественно-политической газеты «Восход» Валентина Живулина пишет как об очередной скандальной отставке. Городские власти утверждают, что в этом нет никакой политики, только реорганизация. Но председатель Совета редакторов муниципальной газеты Свердловской области Александр Чертков говорит о тенденции. В последние два года свои посты по тем или иным причинам покинули 30% редакторов районок. На многих из них оказывалось давление. Читаем Свердловскую областную газету. В Волгограде облсберком отправил в отставку председателя территориального избиркома Сергея Смирнова. «Правда Волгограда» объясняет, что 6 декабря Смирнов отказался провести незаконный пересчет голосов избирателей в своем районе после выборов в Государственную Думу. Команду о пересчете давал облизбирком. Угроза увольнения нависла еще над двумя председателями, которые не проводили юридически сомнительные процедуры. После нее явка избирателей в регионе в целом выросла с 52 до 61%, а голоса за «Единую Россию» с 35 до 42%. Сергей Смирнов готовит иск в областной суд. Он заявил, цитирую, «Никто из руководителей со мной не говорил, причины отстранения не назывались, претензии не предъявляли, а по итогам выборов в Государственную Думу я даже получил премию». Конец цитаты. Читаем «Правду Волгограда». Шестеро сыктывкарцев, проголосовавших за «Яблоко», пытаются вернуть в суде украденные у них голоса. Коми-портал 7U7 сообщил, что городской суд уже принял к рассмотрению коллективную жалобу. По подсчетам инициатора разбирательства Григория Каблиса, пользовавшегося открытыми источниками, на участке номер 57 из 193 поданных за «Яблоко» голосов украдено было 189. Григорий организовал в интернете поиск единомышленников для обжалования жульнических результатов. В итоге появилась коллективная жалоба. Цель на самом деле простая – понять, можно ли влиять на власть, находясь в правовом поле, не прибегая к экстраординарным мерам вроде всероссийских акций протеста, цитирует истцов портал 7U7. Железнодорожники перестарались в погоне за подписями в пользу Мезенцева. Новостной портал Сибинфо об очередном политическом скандале вокруг губернатора Иркутской области Дмитрия Мезенцева пишет, что участие в процессе сбора подписных листов путейцев с Урала в данном случае выглядит вполне закономерно, поскольку губернатора выдвинут в качестве возможного участника президентской гонки трудовым коллективом Восточно-Сибирской железной дороги. В декабре под ведомственным предприятием была поставлена телеграмма и задача выбрать, предоставить список работников, назначенных сборщиками подписи, и каждый сборщик должен провести работу с 80-100 людьми. Руководство РЖД, как сообщает Байкал-24, уже отмежевалось от действий подчиненных на местах, заявив, что данная телеграмма – инициатива конкретного должностного лица, а не позиция руководства дороги, и действие телеграммы уже отменено.
Обзор нестоличной прессы подготовила Вера Володина. Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час Радио Свобода». Вторую часть вы услышите после краткой сводки новостей.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 18 часов, во вторник в 22 часа и в понедельник в 7:14. Слушайте «Свободу». Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. До 6 возросло число погибших при крушении в Средиземном море итальянского круизного лайнера. Такие данные приводят итальянские СМИ, ссылаясь на участников спасательной операции. На борту лайнера находились более 4000 пассажиров и членов экипажа. В руководстве ЕС подвергли критике решение международного рейтингового агентства Standard & Poor's понизить кредитный рейтинг ряда стран еврозоны. Как заявил член Еврокомиссии Олли Рен, это решение непоследовательно, поскольку, по его словам, Евросоюз предпринимает решительные меры по борьбе с долговым кризисом. В Москве сегодня партия «Яблоко» проведет митинг против фальсификации на декабрьских выборах в Госдуму. Сегодня стартует агитационная кампания кандидата в президенты, лидера КПРФ Геннадия Зюганова. На родине Зюганова в городе Орел пройдет акция под девизом «Русский старт». В Москву прибывает новый посол Соединенных Штатов в России Майкл Макфол, которого называют главным архитектором политики администрации президента Барака Обамы по отношению к России. На Тайване проходят президентские выборы. Действующий президент Ма Ин-дзю выступает за укрепление связей с КНР. Его соперница, лидер оппозиционной партии Цай Ин-вэнь, утверждает, что политика нынешней власти может поставить под угрозу... может поставить под угрозу самостоятельность Тайваня. Президент США Барак Обама обсудил в телефонном разговоре с премьер-министром Турции Реджепом Эрдоганом ситуацию на Ближнем Востоке, в особенности последние события в Сирии и Иране. В Тунисе отмечают первую годовщину свержения президента Зина бен Али, первого в череде событий так называемой «арабской весны». Президент Венесуэлы Уго Чавес объявил о закрытии консульства своей страны в городе Майами, американский штат Флорида. Это произошло после того, как Соединенные Штаты на прошлой неделе объявили о высылке консула. Чавес назвал действия властей США несправедливыми.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Во второй части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Курган. Как помочь вернувшемуся с войны? Казань. Легко ли малому бизнесу в Татарстане? Ижевск. Размышления о жизни в России. В этой же части программы из рубрики «Смех, да и только» вы узнаете, сколько в Самаре стоит метр деревянного забора, а на прощание услышите рассказ о праздниках, которые мы празднуем и не празднуем. В Кургане с бывшим солдатом, воевавшим в Чечне, случилась жуткая история, рассказывает Александр Валиев.
Эта история произошла в середине минувшего декабря, и вскоре о ней узнал весь город. Отец, разозлившийся на 9-летнего сына за то, что тот то ли прогулял, то ли опоздал на занятия в музыкальной школе, связал его веревкой и спустил с третьего этажа. Рассказывает Елена Радеева, старший референт отдела информации и общественных связей управления МВД по Курганской области.
Вечером 13 декабря в дежурную часть отдела полиции номер 3 управления Министерства внутренних дел России по городу Кургану поступила информация о том, что в доме по улице Кули-Миготина на козыре крыши магазина, расположенного на первом этаже, находится ребенок. Прибыв на место происшествия, сотрудники полиции установили, что таким образом отец решил наказать сына, пропустившего занятия в музыкальной школе. Сначала в качестве воспитательного момента мужчина вывел ребенка на балкон и оставил там на некоторое время. Затем, связав 9-летнего мальчика веревкой, он стал опускать его с балкона третьего этажа. При этом ребенок находился при минусовой температуре без верхней одежды довольно длительное время. Но веревка оборвалась, и мальчик упал на козырек крыши магазина. Его увидели жильцы второго этажа, которые спустили ребенка в квартиру через балкон, согрели и вызвали полицию.
Теперь ребенок живет в социальном реабилитационном центре. С ним работали психологи. Отец содержится под стражей, возбуждено уголовное дело по статье «Истязание». Ему грозит до 7 лет лишения свободы. Что дальше будет с этой семьей, неясно. Так же, как неясно, почему мать мальчика, которая была в тот момент дома, допустила подобную экзекуцию. По словам уполномоченной по правам ребенка в Курганской области Алены Лопатиной, семья чисто внешне производила впечатление благополучной. Более того, за мужчиной никогда не замечали склонности к насилию.
Я знаю, что это второй брак для отца ребенка. И в первом браке он тоже проявлял себя по отношению к детям очень хорошо. Почему я говорю тоже? Потому что до этого случая, он ведь тоже мы общаемся и характеризует папу как заботливого отца, как человека, который активно занимается дополнительным образованием ребенка. Папа, который готов отдавать свое время воспитанию ребенка. И, к сожалению, у нас не все родители, а так активно занимаются дополнительным образованием своих детей, как вот конкретный папа. То есть мы понимаем, что для него было это очень важно. То, чтобы мальчик обязательно ходил в музыкальную школу, чтобы не было пропусков, чтобы был он успешен. Но тяга родителей, наверное, вот желание детей, родителей удовлетворить свои амбиции по отношению к своим детям, на мой взгляд, вот здесь вот сыграло, конечно, пагубную роль.
О том, что обвиняемый в истязании собственного ребенка служил в Чечне и был контужен, Алена Лопатина узнала от меня. Этот факт в прессе упоминается вскользь, но тем не менее именно на нем зачастую концентрируют свое внимание читатели, обсуждая это событие на сайтах. Об особенностях поведения военнослужащих, прошедших горячие точки, рассказывает психолог Наталья Эммануилова.
В каждом участнике боевых действий лежит неизгладимый след их присутствия на войне. Это сказывается прежде всего в психологических нагрузках и их последствиях, которые называются в психологии посттравматические стрессовые расстройства. Это прежде всего повышенный уровень тревожности, это постоянная сверхбдительность, это депрессия, нарушение памяти, немотивированная агрессия, особенно приступы ярости. Если взять брать статистику американскую, то 90% людей, принимавших участие в войнах, имеют разводы. И они же имеют по 6 эпизодов насилия в год.
По мнению Натальи Эммануиловой, случившееся в курганской семье во многом результат того, что бывший солдат не прошел реабилитацию, не был подготовлен к возвращению в мирную жизнь.
То, что случилось конкретно вот в данном случае, это есть результат того, что, о чем я сказала выше. То есть в семьях такие люди зачастую становятся просто опасными. То есть люди, которые не прошли курс реабилитации, за которым не несут ответственности вообще совершенно никто, а сам человек не способен управлять и корректировать свои действия, эта ситуация, она бесконтрольная. И в настоящее время необходимо принять меры для того, чтобы это стало системой, обязательной системой реабилитации, и чтобы эта система стала качественной и профессиональной.
В других странах подобная система выработана и носит обязательный характер. В России же никто не обязан после службы в горячих точках проходить курс адаптации к мирной жизни.
В развитых странах наблюдается достаточно хорошо поставленная работа по коррекционному взаимодействию и воздействию на таких людей, в частности в Америке. Человек, который приходит с войны и получает какую-либо травму, он сразу же отправляется не домой, а отправляется в лагерь, где с ним проводят определенную работу. Причем мероприятия довольно-таки разнообразные. Это и путешествия, скажем, по рекам, это и проживание в палатках, это общение с природой, это и йога, это все абсолютно оздоровительные методики, которые наработала медицина, традиционная и нетрадиционная в настоящее время. Очень активно стали использоваться такие технологии, как взаимодействие с животными. В Соединенных Штатах Америки психологи наблюдают за ветеранами войны в течение 3 лет. Это в обязательном порядке.
Кто знает, если бы государство более внимательно относилось к тем, кого отправило на военные действия, возможно, этой семейной драмы никогда бы не случилось, и 3 детей бывшего солдата не остались бы сиротами при живом отце. Из Кургана Александр Валиев для Радио Свобода.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Возможно ли в Татарстане учредить собственное малое предприятие? Об этом казанских предпринимателей расспросил наш корреспондент Олег Павлов.
Бизнес в Казани, как и по всей стране, появился в конце 80-х годов, еще во времена Советского Союза. 90-е годы можно назвать относительным расцветом предпринимательства. Сейчас все иначе. Возможно, потому что местной власти мелкий бизнес не нужен. Во всяком случае, так полагает Руслан Зинатулин, лидер татарстанского отделения партии «Яблоко», который во многом выражает интересы малого и среднего бизнеса.
Малый и средний бизнес нашему руководству политическому не особо нужен. Я так понимаю, что, видимо, просто с мелким бизнесом труднее работать, труднее его контролировать, так сказать. Вот, может быть, он там не дает какие-то там откаты.
Начать свое дело в Казани неимоверно сложно. Без связи среди чиновников это практически невозможно. Евгений Иосипов, заместитель председателя гильдии малого и среднего предпринимательства Казани, имеет свой цветочный бизнес. В какой-то момент хотел заняться производством строительных блоков. Были деньги, необходимое оборудование, но, по словам Иосипова, вся затея разбилась о чиновничью стену.
Получилось так, что все вот эти вот разрешения, которые нужно там и все такое прочее, это настолько все было сложно, настолько все это для людей, которые решили заняться этим видом деятельности, не имея никакой поддержки, это практически невозможно.
Иосипов говорит, что после известных указов Медведева дышать стало чуток легче, проверок заметно меньше. Но начать свой бизнес действительно почти нереально. Получается, что если молодые люди или безработные решат открыть свое дело, они этого не смогут. А как же быть с программами, по которым государство оказывает помощь безработным, если они пожелают сами себя занять? В мои рассуждения включился Руслан Зинатулин.
Вступает достаточно много заявок, и каким-то там мифическим образом выбирается там 10-15 человек, которые их получают. То есть никакого открытого конкурса фактически нету. Дают тем, кому сами считают нужным по каким-то там своим причинам и критериям.
Поэтому эффект от такой программы невелик. Но более того, очень часто пытаются разорить и тех, кто сам строит свою судьбу. Так случилось с рынком Уныш, что можно перевести с татарского как успех. Владелец земельного участка участка, на котором ранее располагался торговый комплекс, продал его крупной сетевой компании, и предпринимателям дали 2 дня, чтобы убрать свои павильоны. Бизнесмены возмутились и потребовали от властей выделить им другой участок. Встретив полное равнодушие чиновников, они пошли на крайние меры. Разбили палаточный городок под Кремлем и объявили голодовку. Альфред Фалиев, директор рынка Уныш, рассказывает, что в течение короткого времени все вопросы были решены.
На второй день проведение голодовки вызвал нас Бурганов и предложил нам 3 земельных участка на выбор. Ну, мы выбрали вот это место, на котором сейчас торговый комплекс стоит.
Альфред Валиев, хоть и директор рынка, но избирается самими бизнесменами и полностью подотчетен. Он говорит, что произошло это благодаря тому, что они не отступили и сами стали хозяевами.
Управление происходит общим собранием предпринимателей. Основные вопросы все решаются общим собранием. У нас нету никакой аренды, у нас есть коммунальные хозяйственные платежи. ИО доход себе не приносит никакой, а только исполняет обязанности выплачивания этих денег.
Теперь казанские чиновники этим рынком даже гордятся и возят сюда делегации. Но так не везде. Лидер местного отделения партии «Яблоко» Руслан Зинатулин рассказывает, что большая часть успешного среднего бизнеса из Татарстана бежит. Связано это с неофициальным налоговым обложением, которое здесь является традиционным.
Если говорить про крупный средний бизнес, не связанный с властью, то власть пытается тоже его доить разными способами, иногда напрямую заявляя о том, что если вы не дадите, то мы вам, так сказать, устроим. Вы тут в этой республике находитесь, даже если вы там захотите другую республику перевести, зарегистрировать бизнес, то мы вас все равно достанем.
В период кризиса местные власти заметно ослабили давление на малый бизнес. Киоски, ларьки было решено не трогать. Но, похоже, в казанской мэрии решили, что кризис окончательно миновал. Во всяком случае, на днях местный градоначальник Эльсур Медшин вновь заявил, что 3/4 из них надо ликвидировать. По какому принципу будут отбирать счастливчиков, не очень понятно. Зато точно ясно – армия безработных пополнится на несколько тысяч человек. Олег Павлов для «Радио Свобода», Казань.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». В начале нового года наш ижевский корреспондент Надежда Гладыш поговорила о жизни в России с будущей матерью, женщиной с библейским именем Анна.
Рождество Христово, ангел прилетел, он летел по небу, людям песню пел. Вы, люди, ликуйте все дни, торжествуйте дней с Христово Рождеством.
Анна коренная ижевчанка. Ей 35 лет. По образованию она социолог. До выхода в декретный отпуск работала администратором сайта в торговой фирме. Прошлой осенью в школу пошел ее сын. В марте нынешнего года они с мужем ждут рождения 2-го ребенка. Наш разговор мы начали с воскресной школы, которую Анна вела в небольшом храме в пригородном поселке.
Сколько там было учеников у вас?
Поначалу у нас было человека 2 или 3. Я рассказала о происхождении слова «спасибо». Это «спасибо» в переводе.
Это была ваша инициатива?
Да, я предложила батюшке. Ход событий был естественный. Я видела, что ему нужен человек, который бы ему в этом месте помог. А мне нужно было какое-то дело при храме.
Анна, вы выросли в безбожные времена. Как вы оказались в церкви?
У меня не было совсем уж абсолютно атеистического воспитания. Может быть, только у нас дедушка в семье был коммунистом, воинствующим. Так и то он принял крещение незадолго перед смертью. Этот образ очень сильно на меня подействовал. Как он уже с отнимающимся языком, мутящимся сознанием держится за крестик. Как будто надеялся, что-то его вытащит. У меня был опыт посещения храма с родителями. Те, кто присутствует в любой религии достаточно системно, это все люди с опытом откровения. Это люди, которые видели чудо. Я тоже видела чудо. Я в Дивеево ездила в 2001 году. Там мы присутствовали при благоухании иконы. У нас достаточно тяжелый был младенческий период. Нам пришлось несколько операций перенести. Когда ты сталкиваешься с болью, принимаешь это осознанно и правильно, сердце раскрывается. Хочется утверждаться в добре. Хочется умножать его количество в мире.
У вас не было сентиментальных воспоминаний о школе? Вот вы теперь мама первоклассника. Сравните школу, в которую вы ходили и в которую сейчас он ходит. Тем более, что это одна и та же школа.
Да, у нас так, кстати, интересно получилось. Моя мама ходила в эту школу, потом ее заканчивала я и мои сестры. И сейчас она снова открылась после большого ремонта, и туда пошел вот мой сын. Она стала лучше. Ее отремонтировали капитально.
А содержательный?
Я вижу позитива достаточно много. Детям больше внимания уделяется. По сравнению с нами над ними трясут. Но я помню чувство какой-то вот неприкаянности и заброшенности в той школе, которая была. Педагогам было абсолютно не до нас. Я же училась начало 90-х. Взрослые были все сами потеряны. Вот было чувство какой-то безнадёги в старших классах у меня. А сейчас нет. Сейчас детьми действительно занимаются.
Более полугода вы регулярно посещаете женскую консультацию, ожидаете прибавления семейства. Какое впечатление от муниципальной медицины?
А я на самом деле с первым ребенком настолько адаптировалась к нашей системе здравоохранения, что меня сейчас вообще ничего не угнетает, не мучает и не обижает там. А надо просто расслабиться. А я знаю уже этот главный принцип существования в нашей, будем называть вещи своими именами, тюремно-карательной, репрессивной системе здравоохранения. Если хочешь сохранить целым невынесенным мозг, надо быть абсолютно расслабленным. Я читала, что в драке надо полностью расслабить тело. Тогда меньше наименьший ущерб для органов внутренних. Если ты напрягаешься, будет хуже.
Анна, я знаю, что когда начались вот эти вот акции массовые в декабре, у вас было желание, несмотря на большой срок вашей беременности, пойти на площадь. Зачем вам это надо было?
Это вообще первый раз на моем веку, когда я почувствовала историчность момента, и мне стало интересно. Я не столько политикой заинтересовалась. Это было движение души. Хотелось свободы. Я сейчас, наконец-то, читаю новости каждый день. Российская жизнь жестока по отношению к людям. Это страна кровопийцы в отношении к собственным гражданам. Причем это столетний опыт какой-то. Это надо переломить. Может быть, судьба Удальцова и не заставила бы меня идти на площадь, хотя я сочувствую ему. Но что бы заставило конкретно меня лично выйти? Недавний случай в Брянске, когда мать с коляской пошла гулять и тут же провалилась в коллектор. Это кончилось трагедией. Вот это касается уже всех. Никто не в безопасности. Десятилетиями разворовывать ЖКХ, тут уже под всеми развернется. И те, кто в Кремле, они не понимают, что и под ними начнет.
В отношении вашего сына вы можете сказать, что он растет более свободным?
Я думаю, что да. По сравнению со мной, у него больше и открытости, и возможности себя самореализовать. Все-таки что-то сдвинулось. В первую очередь потому, что в обществе изменилось отношение к детям. Несколько десятилетий был уход людей из общественной жизни в личную, поэтому возник некий культ детей.
У вас есть стихи для сына?
Очень трудно было с перчатками. И вот такой стишок какой-то был. Сейчас вспомню.
Пальцы зайца одевается, на прогулку собирается, в рукавах позастревается, испугается, горевается. Пальцы зайца потеряется, под резинкой отыскается, вылезается, хохотается, в рукавице наряжается. На прогулку поскакается, пальцы зайца андрюхается.
Надежда Гладыш для Радио Свобода, Ижевск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Рубрика «Смех, да и только». У микрофона Сергей Хазов.
На реставрацию забора в Самарском музее писателя Алексея Толстого потрачен 1 миллион рублей, сообщили в Департаменте культуры Самарской мэрии. В реставрируемом заборе 16 деревянных пролетов, каждой длиной около 2,5 метров. Нетрудно посчитать, что каждый отреставрированный пролет обычного деревянного забора обошелся бюджету Самары в 62,5 тысячи рублей. История по авантюризму, достойная господина Невзорова из повести Алексея Толстого «Ибикус», комментирует культуролог Валерий Павлюкевич.
Когда Алексей Николаевич Толстой описывал в «Ибикусе» авантюрные приключения пройдухи Невзорова, он даже не мог предполагать, какие авантюристы будут реставрировать его самарское поместье век спустя. Забор, поставленный в 70-е годы, когда создавался музей, быстренько объявили историческим памятником конца 19 века, оценили в ремонт всего в 1 миллион рублей. Так как стандартная стоимость такого забора по ценам самарских строительных фирм не более 80 тысяч рублей. Даже если добавить к цене забора стоимость охраны и строительных работ, получится всего 150 тысяч. Куда делись остальные 850 тысяч? Вопрос, достойный фантастического романа. Жаль, писателей уровня Алексея Толстого в Самаре уже нет.
Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Завершает нашу программу интервью с Ольгой Кудрявцевой, экспертом по традиционной русской праздничной культуре из Великого Новгорода. Вопросы ей задает Светлана Жохова.
В славянском мироощущении каждый праздник был насущной необходимостью и сопровождался определенными ритуалами. Расскажите об особенностях обрядового мышления.
Я думаю, что здесь связано с функцией основной, которая у нас бытовала в первобытной общинной культуре сначала, но там носила чисто прагматичный характер. И потом, когда уже появилась художественная функция, когда человек стал оформлять свои предметы быта, свою одежду в виде какой-то вышивки, она получила магическую функцию. Это привлечение каких-то положительных эмоций и освобождение от отрицательных эмоций. Древний человек или наш древний славянин, он это прекрасно помнил, потому что он общался с окружающим миром на уровне знаков, колористики, энергетических потоков, которые он получал от деревьев, от стихии воды, от стихии огня. Когда мы говорим мифология, это там фантастические сказания, это неправда. Это поэтическое воззрение славян на окружающий мир. А там, где поэзия, там иносказание. А там, где иносказание, там романтика. А там, где романтика, там магия и чудо. Невозможно человеку, нашему русскому, есть в квадратной тарелке. И невозможно пить чай из просто белой чашки. Это не наш менталитет, это не наша культура. Потому что там обязательно должен присутствовать Бог, который отвечает за освященность этой воды, за характеристику этого чая, который он употребляет, и за то блюдо, которое он ест. Потому что на каждое блюдо была своя песня. Вот женщина, которая квасила хлеб, вставала, во-первых, за час до рассвета, и с восходом солнца этот хлеб поднимался вместе с солнцем, да еще и заговаривалась песней. На палатях, на боку, да баба сеяла муку, да... А каждый человек следил. А, если человек поет, значит, положительная энергетика пошла. Значит, можно такой хлебушек есть, значит, можно такую рубашечку носить. Потому что, когда женщина придет, она поет песенку «Мы придем, а нитка тянется, нам работа наша нравится, будет Ванечка ходить и рубашечку носить». Вот в этом менталитет мышления.
Новый год был особенным праздником, окончанием одного цикла и началом другого. Какие обряды совершали в эти дни?
Ну, надо сказать прежде всего, что у нас Новый год-то был с разницей временной. Изначально наш Новый год был оправдан. Мы его встречали 1 марта. А если говорить, когда не было календаря, мы его встречали на Масленицу. Когда пробуждался наш праотец или праматерь, наша медведь, приходили и говорили, берлога медведя вскрыта, значит, мы гуляем 2 недели, мы встречаем весну. И на Масленице даже был такой обычай, когда человек залезал на эту ледяную горку без помощи всех. И если мужик старый скатился с этой горки, он говорит, вот в этом году я не умру. И они настолько в себе это на генном уровне впитали вот эту магическую силу этой горки, как в скрытой берлоге медведя, что он действительно в это верил. А ведь с человеком происходит то, во что он верит. И приходили на подиум наших богов Лада и Лёля, которые покровительствовали семейному браку, юношеской любви. Оживала природа, действительно, у человека как реки вспарываются вот ото льда. Мы же на 80% состоим из воды, поэтому у нас гуляла шальная, молодая, жаждущая эмоций, энергетика, которую мы должны были выплескиваться в Масленице. А что такое Масленица? Это карнавал. Это карнавал, где человек освобождается от тех камней душевных, которые у тебя были внутри. А как мы можем освободиться от камня, если мы на этого человека злы? Только тем, что спеть ему какую-нибудь вредную частушку. Потом, когда Иван III пришел к власти, он сказал, что православный год заканчивается церковный 1 сентября, пусть и гражданский заканчивается 1 сентября. Но мы тоже к этому отнеслись с пониманием, ну хорошо, тогда мы будем праздновать окончание урожая. И, наконец, когда пришел к правлению Петр I, перевел нас на другой календарь, и мы праздновали с 31 на 1. Но там идет греческая мифология, потому что там январь, который был назван в честь бога Януса. А что такое бог Янус? Это опять же стоит на грани. Он за прошлое отвечает, за будущее и за начало чего-то нового. Когда Новый год был кульминацией рождественских святок, мы неделю святая у нас была, потом Новый год, а потом страшная неделя. А сейчас, с приходом революции, получается, что Рождество мы, в принципе, да, празднуем 6 января, а Новый год мы празднуем в пост. Вот такие катаклизмы произошли из-за того, что нам все время навязывали встречу Нового года.
Почему мы склонны забывать исконные традиции?
Вы знаете, я считаю, что согласно праздничной культуре мы вообще потерянное поколение, потому что у нас забрали все. Когда мы были с вами язычники, у нас прививали христианство. У нас очень много праздников, которые перекликаются с язычеством. Некоторые праздники даже не смогли отменить, такие как, например, Пасха. И языческую атрибутику тоже не смогли отменить, крашеные яйца. А в язычестве это были яйца, которые крашены бычьей кровью. Мы праздновали праздник животноводов, выгона скота, и поэтому у нас это осталось. Затем у нас новое время, революционные праздники, они полностью исключали и церковные основы, и народные праздники. Затем у нас произошла перестройка, у нас отменили все революционные праздники. С чем мы остались? Ни с чем, с пустым местом. И поэтому произошла вот эта вот ужасная ситуация, когда мы отовсюду все хватаем, наше, не наше, а есть день влюбленных, а давайте поговорим о любви. Праздник влюбленных у нас идет и в Лязник, и 5 мая, и на Красную Горку идет, сколько угодно. Причем самое интересное, 14 февраля, смотрите, у нас праздник влюбленных, да? А 15 февраля у нас Сретение, когда на подиум выходит Лёля, богиня молодой любви. Вот, пожалуйста, праздник матери, прекрасно, в Финляндии он идет, праздник отца он идет. Слава Богу, что у нас это утвердили. Хотя у нас был праздник березки, и всегда, когда собирался, вот идет соборование 8 января, да, когда собираются все иконы Богоматери. Это тоже был древний праздник матери. Ребята, если мы берем на себя европейские праздники, американские праздники, давайте изучать историю этих праздников. А потом сам вопрос, почему мы забываем? А что мы забываем? Мы вообще этого не знаем. И вот если бы у нас, помимо того, что идет по названию праздник, да, еще бы вводились какие-то каноны, которые уже перешли к нам из веков. Мы не можем, мы, понимаете, на прощенное воскресенье есть шашлыки. Мы же в Хэллоуин не одеваем свои маски, мы ищем тыкву. Наверное, потому что люди оттуда ценят свои корни, ценят свои обряды, ритуалы. Мы этого не знаем. Как мы можем забыть то, чего мы не знаем? Это наша культура, и надо к ней относиться бережно.
На вопросы нашего новгородского корреспондента Светланы Жоховой отвечала Ольга Кудрявцева, эксперт по традиционной русской праздничной культуре. Вы слушали программу «Корреспондентский час. Радио Свобода». Продюсер Олег Львов, редактор Владимир Барбанель. Прослушать «Корреспондентский час» в записи, а также прочесть его текстовый вариант можно на сайте «Радио Свобода» swobodanews.ru. Здесь же вы можете оставить свой отзыв или прислать его в виде смс-сообщения на номер 8-903-743-2801.
Времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Способна ли оппозиция добиться от власти проведения честных выборов? Об этом спорят политики Андрей Клычков, КПРФ, и Марк Фейгин, «Солидарность», а также журналист Сергей Соколов, «Новая газета».
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Киев на переговорах в Москве будет настаивать на сокращении импорта российского
газа. Суд целиком поддержал позицию стороны обвинения.
Любой, кто окажется причастным к этому, должен понести полную ответственность.
Что касается импорта сырой нефти из Ирана, мы планируем постепенно...
Существует реальная опасность депортации 350 тысяч оставшихся без работы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7425, 9430, 15250, 17770. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».